В программе «Христианские чтения» предлагаем вам послушать продолжение чтения книги Юрия Сергеевича Грачева «В Иродовой бездне», передача 58-я. Чудесные, теплые майские дни. Не раз холод севера дул пронизывающим ветром, не раз казалось, что не будет настоящего тепла, но все-таки тепло пришло. Зазеленели веточки на деревьях, всюду появилась трава и люди. Люди, каждый без исключения, ждали только одного. Когда же, наконец, кончится это ужасная война. Каждый житель Тяглого озера каждый день думал только о том, о чем думала вся страна. Скорей бы конец этой ужасной войне. И вот, когда 9 мая весна пришла и в Тяглое озеро, с ней пришла и весть, что война кончена, победа, мир на земле. Люди, каждый, оставили работу и бежали сообщать друг другу эту весть. Всем селом было решено устроить большой праздник. Варили большой обед, готовили столы с расчетом, чтобы было всего вдоволь. И верующие, и неверующие дружно трудились для того, чтобы порадоваться. Несколько изб было занято под столы. Верующие получили прекрасную возможность для общения. Бодрые, утешенные дивным общением, поздно ночью расходились они по своим домам. Когда по делам службы Лёва в Пестравке зашел к Заврайздравам, тот, выслав секретаря, сказал Лёве: «Мы вас ценим как хорошего работника, но я должен сказать, что врагов у вас много».
«Какие враги? Все ко мне хорошо относятся?
Но вы понимаете наше время? Религия – это родимое пятно старины. Оно должно быть искоренено, а вы там, в Тягловом озере, связались с верующими, они вас уважают. Так вот, это недопустимо. И вас решили убрать. Можно вас, конечно, отправить на все четыре стороны, но я говорил, что нам работники очень нужны. Есть у нас в районе такая захудалая деревушка, она вдали от дороги, медпункт там весьма нужен. Так вот, я и договорился, чтобы направить вас туда. Сектантов, насколько я знаю, там нет. Народ пьющий, и я думаю, вы там будете работать спокойно». Печально было на сердце Лёвы слышать все это. Но, с другой стороны, он внутренне как бы даже радовался, что все-таки его не выкидывают за борт. Все-таки он там сможет трудиться и, несомненно, как фельдшер, будет полезен. Ведь и там есть больные, значит, он будет нужен. А какой-то внутренний голос в тайнике души говорил: «И там есть грешники, значит, ты там будешь нужен». Однако планом перевода его в глухую деревушку не суждено было осуществиться. Через несколько дней его вызвали в Пестравку военкомат. Там объявили ему, чтобы он срочно рассчитывался с работы. Завтра его направляют на военную службу в Красную армию. Это известие явилось для Лёвы полной неожиданностью. Но почему-то необыкновенная радость наполнила его сердце. Он совершенно не знал, куда его направят и как. В этом смысле могло быть всякое, и хотя характеристику он имел особую, но явно сознавал, что это путь Божий, что Господь, вождь его жизни, ведет его дальше, и душа его ликовала. В Тягловом озере весть, что Лёва уходит на военную службу, быстро облетела все село. К нему шли прощаться верующие и неверующие. Сколько добрых, сердечных слов и пожеланий. Здесь, в этом селе, близких родных у него не было, но все село было необыкновенно родное, а братья и сестры по крови Христа были настоящими родными. На следующий день, распростившись со всеми, пожав руку председателю сельсовета Ишину и другим работникам, Лёва сел в машину. Целая толпа народа провожала его, махала руками, кричала «до свидания», прощаясь с ним. Что его ждет? Лёва побывал в Чапаевске, в Куйбышеве, простился со всеми родными, братьями, сестрами. И вот он на вокзале. Эшелон формировался на Дальний Восток. Как ни всматривался Лёва в лица окружающих его, как ни прислушивался к их разговорам, родных по вере он не встречал. Все это были праздные разговоры, анекдоты, неизбежное сквернословие. Все напоминало ему сравнительно недавнее минувшее, когда он жил среди людей, не знающих Бога. Состояние души Лёвы можно было образно выразить как состояние человека, попавшего в чужую страну. Он понимает язык, может говорить с людьми, но все это не родное. Он жаждет встретить земляков, родных и близких по родине. Наподобие этого и Лёва чувствовал себя среди этих людей. Он был чужой. Для него было бы большой радостью встретить земляков той обетованной земли, на которой обитает правда. Но, увы, он никого не встретил. Поезд тронулся. Когда они прибыли в город Комсомольск, их построили, и они двинулись в отведенные им казармы. Их встречал духовой оркестр. Лёву зачислили во взвод, и потекла обычная армейская жизнь. Бегом в столовую, бегом со столовой. Занятия проходили не напряженно, так как ходили слухи, что эти войска будут использованы на трудовом фронте. И вдруг завыли сирены. Ночное небо прорезали лучи прожекторов, слышались какие-то выстрелы, взрывы. Началась война с Японией. Военные части быстро формировались и направлялись на фронт. В одну из таких частей попал и Лёва. Через некоторое время части, в которых находился Лёва, расположились на берегу Амура. Рвались, взрывались доты, дзоты, японские укрепления на противоположной стороне Амура, Квантунская армия отступала. Лёва попал в мотопонтонную бригаду. Утром Лёва проснулся рано. Их части должны быть брошены в наступление. «Где здесь красноармеец-фельдшер?» Громко во весь голос спросил вошедший майор, начальник санитарной службы. Лёва встал. «Это вы? Следуйте за мной!» Познакомившись с Лёвой, начальник санитарной службы сказал, что берет его в личные помощники. Он будет числиться фельдшером штаба. В беседе с майором Лёва
не скрыл от него, что он верующий. Это удивило начальника, но он сказал: «Я верующих знаю и надеюсь, как настоящий верующий, вы меня никогда не подведете».
Там, где были большие селения, мотопонтонная бригада приставала и выходила на берег. Здесь приходилось принимать раненых, перевязывать, отправлять дальше, и Лёва сознавал, что он попал сюда не напрасно. Вечером перед сном они подолгу беседовали с майором.
«Ну, теперь я верю», — сказал майор. «Если где мы попадем в окружение, ты меня не оставишь. Я могу вполне положиться на тебя».
Однажды по какой-то причине у всех красноармейцев части был произведен обыск. У Лёвы в кармане обнаружили Евангелие. Это с точки зрения военных властей было, по меньшей мере, необычная, запретная и даже преступная вещь. Ее тотчас передали политруку. Тот пришел, побеседовал с Левой, узнал, что он верующий, и возвратил Леве Евангелие.
«Конечно, — сказал политрук, — в армии служат и верующие, и неверующие. Все обязаны защищать свою родину. Но только для фельдшера быть верующим — это минус».
Позже от своего начальства Лёва узнал, что о нем был разговор у полковника. Но тот отозвался о верующих хорошо, сказав, что он встречал их на фронтах войны с фашистской Германией. Как рассказывал полковник, верующие были верными, и некоторые из них отличились. После этого и политрук стал относиться к Лёве по-товарищески. А майор сказал, что все фельдшера – офицеры, и что постарается также и Лёву аттестовать как офицера. За все это время Лёва ни разу не прикасался к оружию. Медленно плыли мотопонтонные части вверх по Сунгари. Вечерами, после того, как Лёва заканчивал перевязки и успевал принять всех заболевших, он часто сидел на носу судна и размышлял. На небе загорались звезды. Было тихо, тихо. Лишь издалека доносились звуки выстрелов. Лёва вспоминал тяглое озеро, этих простых, дорогих братьев, сестер, колхозников-крестьян земли русской. Ведь в нравственном отношении они на голову стояли выше остального населения села. Они были самыми трудолюбивыми, честными, трезвыми людьми. Почему же их так презирали, не давали собираться даже для молитвы? Почему и в далеком прошлом, когда в тяглом озере верующие объединялись, чтобы жить общей жизнью и помогать друг другу, когда они сами содержали и руководили школой, в которой достигали сплошной грамотности среди поголовного неграмотного населения окрестных сел, почему они в этом деле встречали только одни притеснения? Почему и в прошлом, и в настоящем так не любят последователей Евангелия, даже тех, которые хотя бы частично стараются жить по Евангелию? Не потому ли, что учение Христа принадлежит будущему, и что оно еще не осуществлено, но гораздо выше всего того, что есть и было на земле? Оно – свет, и потому те, кто не прозрел, кто еще во тьме, те не любят света. Их часть поднималась все выше и выше по реке Сунгари. Временами делали остановки, выходили на берег. У китайцев покупали овощи, огурцы, помидоры. Питание, в общем, было отличное. Поступали сведения о том, что везде наша армия идет в наступление,
Настроение у всех было приподнятое. Были и раненые. Один из вездеходов был подбит снарядом и едва не затонул. Кругом была опасность. Большой радостью было для Лёвы получить письма от его жены, которая была в армии и находилась в частях, расположенных в Польше. Боевые действия там уже давно закончились, и, как она писала, жизнь ее протекает в полном благополучии. Она писала и ободряла его, что скоро и он, и она будут демобилизованы, встретятся и заживут лучшей жизнью после всех этих испытаний. Читая ее добрые, сердечные письма, Лёва особенно радовался, что и его супруга, так же, как и он, живет надеждой на Всевышнего. И только он может сохранить и его, и ее целыми и невредимыми душой и телом. Несколько дней их части стояли в городе на берегу реки Сунгари, Дзямусы. Жителей в городе почти не было, дома без крыш, целые кварталы без населения. С большим интересом Лёва с майором обходили эти улицы, заглядывали в полуразрушенные дома. Они не встречали здесь ни стульев, ни столов, ни кроватей. Всюду во множестве были какие-то плетенные циновки, которыми и обходились местные жители. Спали они на вделанных в стену полках. Жизнь была относительно спокойная, и все было бы хорошо, если бы не ночи. Опасность грозила от врагов. Квантунская армия, отступив, оставляла после себя и снаряжение, и продовольствие, и запасы медикаментов. Но ночью на людей нападала страшная армия особо активных маньчжурских блох. Они лезли под белье, немилосердно атаковали, и когда утром люди вставали, все тело было покрыто какой-то сыпью, как будто это было начало какого-нибудь неизвестного инфекционного заболевания. И когда был получен приказ двигаться дальше, все были рады оставить этот переполненный блохами город. И вот неожиданное сообщение. Победа! Япония капитулировала. Был получен приказ о возвращении назад на берега Амура. Все были рады, когда вернулись на свой берег Амура и опять разместились в казармах. Жизнь потекла обычным порядком. Расположенные вблизи госпитали, прибывшие на Дальний Восток с Германского фронта, начали сворачивать свою деятельность. Начальнику санчасти было предложено принять медикаменты этих госпиталей на временное хранение. Медицинская обслуга госпиталей была рада уехать домой, демобилизоваться, и постепенно сдавали медикаменты. Майор дал распоряжение, чтобы Лёва, помимо своей основной работы, стал начальником аптеки и принял медикаменты. Все больше и больше поговаривали, что на днях их части направят на Курильские острова. Некоторых уже начали отправлять. В этот день Лёва для размышления взял текст «Знает Господь, как избавлять благочестивых от искушения». И с утра, помолившись, пошел трудиться в аптеке. Там дел было много. Лёва старался во всем быть аккуратным человеком, четким. Вдруг к нему прибежал посыльный. «Вас немедленно требует ротный командир!» Лёва поспешил к нему. «Что это означает, этот вызов?» – думал он. «Возможно, Лёва попал в списки отправляемых на Курильские острова». Это было бы задержкой демобилизации, крушением мечты. что он в этом году будет продолжать учение в мединституте, прерванное в связи с арестом. По вашему приказанию, красноармеец Смирский прибыл. Почему без вещей? Я не знал, что нужно с вещами. И сердце у Лёвы ёкнуло. Куда? Вы демобилизуетесь, едете домой, оформляете все в санчасти и сегодня же к вечеру являетесь на сбор всех демобилизуемых. Кто-то словно произнес в душе Лёвы. Знает Господь, как избавлять. Лёва так привык к ударам судьбы, так свыкся с мыслью, что впереди его ожидают только неприятности и нечто тяжелое, что это доброе известие и радовало его. И в то же время он был как-то особенно сосредоточен, готов ко всему. Кто знает, а вдруг отменят его демобилизацию, ведь он особый человек. Но в душе непрерывно звучал все один и тот же текст. Знает Господь. Вечером был большой торжественный ужин. Целый пир, на котором выступал полковник. Он благодарил воинов за службу, за участие в боях, вспоминал отдельные эпизоды войны и в заключение говорил много теплых слов. Демобилизованных посадили в особые приспособленные для перевозки людей товарные вагоны. Заиграл духовой оркестр, поезд тронулся. Он шел туда, в родную сторону, туда, к Волге, к родным и близким. Лёва внутренне молился и благодарил Бога. Приближался Куйбышев. Поезд остановился на знакомом вокзале. Тревожно билось сердце. Как? Что будет? Он не сомневался, что теперь его пропишут, выдадут нормальный паспорт. Не сомневался, что любящий Господь все устроит. Но встреча с близкими, желанная встреча, также была впереди. И она не могла не волновать его. На вокзале станции Куйбышев к нему подошел офицер и спросил: «Вы демобилизованный?» «Да», — ответил Лёва. «По какому адресу вам нужно домой?» Лёва сказал. «Подать машину и отвезти его домой», — распорядился офицер. Тогда демобилизованных, возвращавшихся в Куйбышев, с почетом развозили по домам. Вот и родная улица. Вот и родной дом. Лёва взял чемодан, вещевой мешок, поблагодарил водителя и выскочил из машины. Подошел к калитке. «Господи, благослови новую жизнь!» — прошептал он и вошел во двор. Трудно передать ту радость, которую испытывал Лёва, когда после долгой разлуки он обнимал родную мать. Но еще труднее рассказать о переживаниях матери, когда она целовала вернувшегося сына. Ведь столько уже было разлук, ведь столько было, казалось, безнадежных положений, когда терялась всякая возможность их встречи, но она молилась, и Бог отвечал. Ответил он ей и теперь. Лёва начал начал оформлять документы на получение паспорта, а потом и прописку в городе. До этого он успел посетить братьев и сестер по вере. Это была необыкновенная встреча, необыкновенная радость. Все устраивалось без задержки. Господом был явно открыт зеленый семафор. Ни один час, ни один вечер не пропадали у Левы даром. Встречи, посещения, общение. Везде он старался быть чутким, отзывчивым. Любовь к Богу и к близким переполняла его сердце. Хотелось всех приветствовать. Как только кончалось собрание, он спешил к выходной двери, чтобы успеть поздороваться с каждой старушкой, с каждым старичком, каждому, по возможности, сказать доброе слово. Он старался угадать по глазам, нет ли у кого горя, болезни, чтобы побеседовать и утешить. А все устраивалось, все было радостно. Кончился 1945 год. Близился канун следующего года. Лёва был зачислен студентом. Жена писала бодрые письма. Подавали надежду, что и она в скором времени будет демобилизована. В доме были все живы и здоровы. Отец из ссылки писал радостные, подкрепляющие письма. Дядя Петя сообщал о новых и новых пробуждениях среди жителей Ферганы. Отовсюду приходили приятные сообщения, что дело Божие восстанавливается. Огни новых и новых общин ярко загораются, освещая путь к правде и истине.